Самая последняя фраза, фраза комментария Шрилы Прабхупады к последнему стиху. То есть дальше вообще ничего уже нету. Таким образом, живое существо достигает своего естественного состояния. Но перед этим написано, ну что там, предаться, все такое. То есть Господь сам ведет тебя к твоему естеству. Все остальное отвлекает. Отвлекает, да. И что же это такое естественное состояние? Это в дарующем радость могуществе. В дарующем. То есть могущество. Могущество от слова могу. Могу. То есть я и тогда мое естественное состояние, Сын Божий, да, или там, ну, Сын Божий, Дочь Божия, может, я не знаю, тут как это самое. Ну, религия всегда Сын Божий говорит, а как, типа дочерей у него нету, я не знаю. Ну, это такое. Он же все может. И его тоже. Мы же по образу и подобию тоже. Ну, то же самое, только могу. Все, что хочу, значит, это могу. Вот это есть могущество. И в этом есть радость. От этого отсутствия радости. Кстати, слова радость нету. В старой Бхагавад-гите, я вам зачитаю, как в старой Бхагавад-гите.
То есть, я прошу прощения, я уточню. То есть естественное состояние человека заключается в дарующем радости.
Да, естественное состояние заключается человека в могуществе. Могущество, дарующее радость. То есть радость надо черпать не из чего-то, не из того, что мне дали, а то, что я могу сделать. Потому что это означает жить, что-то делать. А просто сидишь и получаешь, это не есть радость. Хотя мы ее привыкли, у нас подмена понятий. Вот. А новая Бхагавад-гита, она материализирована. Не материализовано, а материализировано. То есть духовность вычищается постепенно. И там написано, как только оно возвращается в свое естественное состояние, попадая в сфер, так оно возвращается в свое естественное состояние, попадая в сферу энергии, дарующей наслаждение. Вот попал и купаешься там сыр в масле. То есть вообще другая концепция. То есть это чисто материальная концепция. Там для гуны благости это материальная мечта. Я попадаю в энергию и наслаждаюсь. Ну и что? Вот. Вот. То есть опускается Священное Писание в материальное состояние. И вот даже вот сам финиш, смотрите, взяли, просто нагло опустили, думают, не заметят. И не замечали. Не замечали. И так вся Бхагавад-гита. Вся Бхагавад-гита. Потому что а для чего это все делается? А это делается для того, что... Вот давайте я вам еще, ну, к этому вопросу, раз уж вы это... Убирается сила. Убирается сила. Это просто это, ну, мошенничество. Это... Человека забирается сила, делается его... Он делает... Как забирается сила? Я схожу с Божьего пути, а там мне не положено ничего, мне не дает. Я начинаю зависеть ото всех и все равно становлюсь бессильным, потому что... Ну, не мое. То, что не мое, будет всегда рано или поздно. А я становлюсь... И тогда я вот послушный раб. Тогда начинается речь о смирении, о вот этим, о всех делах. Это очень похоже... Причем, то, что о нас заботится, система как бы о нас заботится, да? Заботится. Это очень похоже... Вот я не знаю, кто-то читал книгу «Незнайка», «Незнайка на Луне», не читали, нет? Я в глубоком детстве читал «Незнайка», там дальше идет приключение «Незнайки» в «Солнечном городе», а потом там написали продолжение «Незнайка на Луне». Ну, книга такая, она, этот же Носов написал. Ну, суть в чем, там у нас тут развитой социализм, понимаете, при Брежневе, а вот в этом самом, на Луне, там капитализм. Вот «Незнайка» приезжает, а там капиталистическое развитое общество. Там деньги какие-то вот эти и все такое. И там есть такой момент. В самом центре этого всего, это, ну, в середине Луны, там они там это все, там есть чем дышать, есть такой дурацкий остров. И вот эти коротышки, вот эти маленькие люди, которые не могут сами себя обеспечить, вот, их ловит полиция, присылает туда, на этот остров. С острова сбежать нельзя, И там качели, карусели, кинофильмы, тортики. То есть они наслаждаются вовсю. И постепенно превращаются в баранов. Вот. И там какой-то... Какая-то атмосфера на этом острове, что она, и когда человек развлекается, ни о чем не думает, он не превращается в баранов. И потом, когда человечек превращается в баранов, и его на другую сторону стригут, и, пожалуйста, вот так вот. Вот у нас то же самое. Ну что ж нас стригут, это другой вопрос. Нас стригут, конечно, не шесть, нас стригут жизнь, жизненную энергию. Шакти с нас берут, вот эти все такие вещи. Вот. Почему? Потому что мне говорят, ты ничего не можешь, мы тебе поможем. Загоняют меня в вольер и все, пользуются. А я же живу, я становлюсь как батарейка, как вот в том фильме, да, Нео, помните, да? Люди как батарейки были. Но у нас ничем не лучше это. Еще вопрос есть по поводу могущества. По поводу могущества могу еще добавить. По поводу могущества могу, да, вот могу. Тут несколько вот говорит глава 10, текст 36. Я сила сильных. Господь говорит, я сила. Здесь я сейчас сразу не найду, в Чхендоке Упанишат написано, самое главное в любом действии это сила. Сила, могущество. И вот тут дальше, везде-везде написано сила. Она говорит, ну какая сила, что мы вообще можем? Мы вообще ничего не можем. Мы можем вот, нам надо помощь, мы должны, вот такая. Вот, и вот это, если сравнить старый и новый Бхагавад-гиту, вот это могущество, сила, знание, даже сознание, любовь сразу убирается. Просто убирается, даже не заменяется ни на какого. Одно слово заменили на... что-то на чувство, а в другом месте просто убрали, просто любовь и все.
Да. А под силой подразумевается та энергия, которую дает Бог человеку, если он идет по своему пути. Правильно, да?
Как определить, вот я сильный или нет? Сильный или нет? Вот идет старик, идет молодой человек, они идут не спеша, гуляючи, да? И даже кажется, что они на равных. Одинаково идут, потому что ни тот, ни другой не торопится. Но вот надо рвануть за трамваем. И сразу понятно, что вот у этого есть сила, а у этого нет силы. Чуть-чуть достаточно напрячься. И поэтому наша сила проявляется в действии. Сила, она, можно сказать, потенциальная сила. Как ее раскрыть, как ее... Потенциально у нас во всех есть. Но нам говорят, ни за каким трамваем бежать не надо. Сила, если верить ведам, сила появляется в аскетизме, когда чем больше человек лишает там чего, у него сила накапливается. Но мы растрачиваем силу по пустякам, по тем причем пустякам, которые никогда не пригодятся в жизни. И, ну, понимаете, эта сила куда-то, она направляется куда-то, мы не знаем куда. Сила? Это есть жизнь. Есть сила, есть бессилие. Бессилие. Вот старый человек, от него жизнь уходит. Он говорит, вот глазами все сделал, а вот руки, вот ноги не могу. А силы нет. Глазами все сделал. Желание есть, а возможности удовлетворить. Могущество уходит. Могущество. Он перестает мочь. Не может ничего.
То есть сила включает в себя желание.
Это есть жизнь. Это жизнь. Сила – это жизнь. Во всяком действии самое главное там не думать об этом. Вот старик думает об этом. Я знаю одного человека, который думал и мне доказал, как Украину переделать, и что все, что было хорошо. Но у него не было этой возможности. Вот он правильно говорит. А кто тебе даст это вообще и позволит? У тебя должна быть могущество. Оно не только физическая сила, не только здоровье. У тебя денег должно быть столько, у тебя положение. Тебя должны слушать, в конце концов, люди. Прислушаться они к тебе или нет? Если не прислушаться, то нет силы. То есть тебя не поддерживают. Одной твоей силы мало. И поэтому говорится, единственная сила... Почему вот я сейчас не зря зачитал? Я сила сильных. Господь говорит, это не его сила, это моя сила. И вот у кого я сила, Я увлекаю за собой всех остальных, у него находятся последователи с ним, соглашаются, и тогда это делается, потому что это я решил. И поэтому Господь дает силу, как ресурс, только тем, кто исполняет его проекты, а не свои проекты. Вот и сила. И поэтому по силе определяется, человек идет правильно или неправильно. Вот я святой, или ноги таскаю, да значит, ты не святой. У тебя есть, святой может болеть, да, вот там апостол Павел там болел, да, и многие, но могущество это то, что я хочу делать, я все-таки могу это делать, и все это мне не мешает. Но если я хочу это делать, и мне мешают какие-то обстоятельства, значит, у меня нет силы, нет возможностей. Я не могу это сделать. Просто не могу. А тут свет не включается, вы знаете? О. Сила. Вот. Вот мы так внезапно вышли на силу, да? Сила. Когда человек в хорошее настроение, когда он сильный. Когда он сильный, когда у него в животе не урчит, есть он не хочет, когда он напитанный, она аж через него, через край. Он может давать. Вот. Это называется любовь, между прочим. Любовь. Любовь – это сила. Почему у влюбленного столько всего много? Есть вожделение, есть любовь. Вожделение возникает от недостатка. От недостатка. Любовь возникает от избытка. Мне звонит одна женщина и говорит, мне, я ее не знаю. Попросили, там кто-то попросил, дали телефон. Она говорит, такая ситуация. Мужа не вижу по полтора года. Уезжает в командировки за границу, все, привозит там деньги, но ну так вот надо, потому что сейчас сильно-то не заработаешь и все такое. И вот раз уехал, два уехал, или, ну... И у нее случилась любовь. Без мужа. Вот случилась любовь. И такая была любовь, потом хлоп. И мужчина куда-то исчез, не предупредив, не позвонив. Она что делать, как же так, надо поговорить, я бы поняла, если бы он объяснил. Он женатый, кстати. Вот. Как же так внезапно закончилась космическая любовь? Я объясняю, что это не любовь. То, что произошло, пришло от недостатка, от недосбытка. Любовь всегда подстерегает. Я в любви могу быть все время. Но любовь, и я и вкратце перечислил, что с чего любовь начинается. Любовь начинается с дара. Дар. Мне что-то Господь говорит сделать не как все. Все немножко против. А нас, дар имеет дар, он растет. Растет. Дар. У человека дает независимость, это мне диктует изнутри, что надо сделать. Что надо сделать. И я это очень хочу делать. Вот это любовь, дар. Дар никогда. Как определить, от Бога это все идет или не от Бога? Если какое действие не от Бога точно? Не от Бога точно. Если я служу любой системе под каким-то руководством, это не от Бога точно. Если я занимаюсь личной жизнью, это не от Бога точно. Если я занимаюсь самосовершенствованием, это не от Бога точно. Вот эти три вещи фундаментальные, все остальные от них, можно сказать, производные. Это не от Бога. Потому что от Бога все, что у меня есть, достаточно выполнить задачу. Но задача может быть маленькая, она будет расти, 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 и любовь дается сразу. Я с любовью что-то делаю. У меня нет ничего, ни отношений, когда это что-то делается, у меня появляются друзья. Друзья, это появляется, не вместе мы бутылку выпили, не вместе мы из плена удрали, мы что-то вместе сделали. Дар. Дар, и мне сразу таких союзников, соратников каких-то дают сразу. Потому что вот сила, дар это сила. Человек сразу становится привлекательным. Почему? Потому что он в этом... это бескорыстное действие, потому что он это делает, ему это, ну, хочется это делать. Не потому что сказали, не потому что он в Библии прочитал где-то, не потому что это вот нужно, не к чему-то присоединился. Мне его изнутри сказали. Вот, появляется сила, эта сила привлекает, у него появляются друзья. Вот когда появляются друзья, и когда это дело начинает разгораться, у него налаживаются другие отношения. Любовь собирается по частям. По частям. Сначала любовь такая, как отстраненная. Ты просто перестаешь на всех рычать, потому что тебе просто некогда. Ты перестаешь осуждать. Это любовь. Ты поторговался, и тебя это обманули, ты сказал, а вот это верните, тебе вернули, и ты сказал, ну спасибо, не начал устраивать на весь базар скандал. Это любовь. Такой тип любви, имперсональный. Есть любовь служения. Я служу своему начальнику. Но знаете когда? Когда я его люблю. Люблю. Вот, и я вообще за это производство даже. А кто-то говорит, это плохое производство, но мне он нравится. Вот есть такие личности, да, на заводе и все такое, когда он говорит, ребята, надо остаться. Вот надо остаться, я не могу ничего заплатить, но надо остаться, потому что вот... И люди остаются. Я знаю, что вот у меня был учитель физики, электротехники, когда я там в техникуме когда-то учился. Он сказал, ребята, мне надо дров напилить. И все... Мужчины, мальчики, да, с этого, с техникой, все туда с удовольствием. Это учителя обожали просто, обожали. Он был такой непредсказуемый, вот этот Бог, учитель. Он говорит, поднимите руки, кто знает, на пять. Все раз так, и один так, я знаю, молодец, ставит пять, не спрашивает. Другие, я, говорит, поезд ушел. Вот так вот. Он такие вещи делает, да. Вот. И рядом с ним... Ты чувствуешь себя как-то, и он не давит. Хочется ему служить. Хочется ему служить. У тебя есть такая любовь? Ты хоть кого-то вот так влюбился? Или тебе кто-то вот так вот очень хочет? То есть это туда и туда работает. Это раса называется. Вот это отстраненная, имперсональная, раса служения, раса родительская. Вопрос у тебя, дети, ты любишь детей? Любишь своих родителей? Если у тебя там конфронтация или просто ты... Пока молчат зубами к стенке, то и хорошо, это любовь. А как проснулся, уже надо бежать. Вот это вот любовь. У тебя созрела любовь? Друзья у тебя появились, но друзья около дела появляются уже. Вот. И вот только тогда, вот это четыре, тогда появляется супружеская раса. Супружеская раса, эти расы в ограничениях все. Знаете, ну, дело имеет рамки, например, да? Ну и так далее. Супружеская раса, она тоже имеет ограничения. Ну, не надо объяснять, да, почему она имеет такие ограничения. И вот появляется супружеская раса. В супружеской расе все вот эти есть. И всех там хочется влюбиться. А я спрашиваю эту женщину, а у тебя есть друзья? А ты любишь кого-то начальника? Потому что, знаете, есть люди, которые вообще не хотят никому, они лучше бутылки будут собирать, но на хозяина работать я не буду. Это означает, что у него раса служения отсутствует. Он только на себя. Пусть я буду бедна, но я ни на кого, потому что он с меня будет там соки сосать. Это значит, он просто не любит. А это тип любви. И, вот, и получается, ты взлетел, это самолет, вот эта супружеская раса, а он не, там крыла, там хвоста не хватает, там не докрутили, он разваливается у тебя, и все разбитое сердце. А потом, когда у тебя супружеская раса, дальше начинается любовь без границ. Называется паракия раса. Тогда этот человек может делать все, что угодно. И знаете, никто не против. Почему? Потому что он защищен этой любовью. Тогда он выходит за рамки, потому что он все эти экзамены сдал. Вот такие вот этапы. И поэтому, потому что если ты взлетел, потом у тебя самолет... Нам хочется, ты просто не сдал эти экзамены, рванулся в какой-то другой там класс, ты вор, ты наслаждаешься теми тортиками, которые тебе не положены, будет страдание. Я говорю, у вас, женщина, минимальные страдания, разочарование, какая-то тоска, вот это, вас никто не бьет, вас никто в тюрьму не посадил, вас никто ничего еще пока не лишил, вы просто переживаете, у вас там грусть, тоска. Самый минимум. Так что все хорошо еще. Так что успокойтесь и все. Вот. А что мне делать? Я говорю, Если вы хоть чем-то занимаетесь с любовью, то есть с Богом, вам ваше стопроцентное время будет занято любовью. И вам будет хорошо. Как знаете, вот этот, как же этот, который в Египте стал первым человеком, скажите мне. Фараон его приблизил. Ну, рассказал он там братьям, что вот вы мне там поклонитесь, как снопы там. Потом и папа, мама мне поклонится. Те взревновали, в яму посадили, в рабство его ну и у него были такие перипетии, да. Вот. Но там везде пишется, этот человек делал все очень хорошо. И написано, Бог был с ним. Его как раба сдали там этому египтянину, начальнику стражи. И он там все это сделал, все хозяйство, его сразу приблизили. Вот. И вот, понимаете? И написано, Бог, он радовался. Он радовался, он делал, он отрабатывал, ошлифовал, сдавал экзамен за экзаменом, и потом стал первым человеком в Египте. Иосиф. Вот так. Он всегда был первым. Он в тюрьму попал и там был первым. И мы должны всегда быть первыми. Или мы ждем, когда это будет. Вот. Итак, мы начинаем эту лекцию, да? Мы начинаем КВН наш. В общем, сегодня тяжелая лекция. Для меня тяжелая, для вас, я думаю, что не, может, не очень. Раз мне тяжелая, вам не должна быть тяжелая. Я долго не знал, материал собрался сам с собой. Я не знаю, как у меня получается это. То есть, я не знал, как назвать тему. Сейчас я вам скажу название, вы не пугайтесь, хорошо? Я сопротивлялся полдня. Думаю, как по-другому, но только не так называть, как по-другому. Но это слово подходит больше всего. Вот. Я и называл так. Вот. Люди Земли. Ну, и оно подходит, но не совсем. Там воины света не подходят. Могущество света. Там мошенники с неба, как только не называл. Но самое лучшее слово подходит к этой лекции – вампиры. Просто вампиры, да? Такое какое-то недуховное. Но будем говорить все-таки о Боге, о душе. И что такое вообще вампиры? Вы сейчас задумывались, вампир, откуда это слово вообще взялось? Да? Ну, вампирами называют кого? Вот комар, он вампир, да? Кровь сосет, кровососы, да, гнусные. Вот. Там летучие мыши, вообще это символ вампира, летучая мышь такая. Я не знаю, как они там сосут, не сосут, как они кусают, не кусают. В общем, всякие страшилки. Но что я хочу сказать, что все, что есть в сказках, где-то есть. Где-то есть. Может быть, иносказательно, может, в каком-то тонком плане, но оно есть. Вот все, что говорят про демонов, все, что говорят про чертей, оно как-то есть. Да. И вот эти сказки о вампирах, есть там вот какой-то Дракула, как они вообще получаются. Кто такой вообще вампир? Вампир это как бы бывший человек, который укушен каким-то таким же самым вампиром. После этого он умирает, кровь у него не циркулирует. Сердце у него не бьется, зато его убить невозможно, он уже мертвец, но он не может жить без человеческой крови. Ну так, да? По вот этим всем притчам, сказкам, да. Он не может жить без человеческой крови.
Вот. Он не живой.
Он не живой, но он ведет себя не просто как живой, но он... Да, да. Еще он чем боится? Он боится солнечного света. И в фильмах ужасов показывают... Солнце только взошло, и он не успел спрятаться, и он пламенем охвачен, и там рассыпался так красиво, замечательно, да? Или там вот «Ви» был фильм, да? Вот был фильм «Ви», да? И все, кто там участвовали в этом фильме, все как-то плохо кончили. Плохо кончили. Гоголь написал, откуда он взял эту информацию, что вот эта нечисть боится там до третьих петухов, и надо текать куда-то, откуда он взял. Да, нет, дело в том, что во всех народах это есть. Откуда оно взялось? Почему мы этого... И почему это вот скрывается? Знаете, самые интересные вещи, которые скрываются. Вот, да? подозрительно, что они не зря скрываются. Ну, например, вы знаете, скрывается что? Вот сейчас в последнее время скрывается то, что нашли на Марсе. На Марсе, кажется, постройки идентичны зеркальному отражению, которое на Земле. Много-много-много. Вот. И туда зарядили много-много-много всего-всего, всякой техники. И НАСА, которая этим занимается, ой, снимок нечеткий, ой, пропало, ой, там техническая неполадка, почему-то, почему, скажите, какая разница, есть ли там жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе? Да? Это, кстати, будет относиться к сегодняшней теме. Вот то, что связан ли этот, знаете, все, что скрывают от нас, вот абсолютно все, что скрывает, это связано с нашим сегодняшним моментом жизни. Потому что скрывают не зря. Вампиры боятся солнечного света. Они боятся, как сказать. Вот был такой фильм, я не помню, давнишний фильм, старый, не очень хорошо снятый, но там сама идея правильная. Ну такая, знаете, не очень удачно поставленная фантастика, что кто-то кого-то укусил, постепенно все население Земли превратилось в этих вампиров, и они живут вот как мы, только у них там зубы вот так торчат по фильму, вот так вот, два зуба. А там где-то бродят люди, их называют, которые не захотели обратиться в нашу веру, в нашу вечную веру. Вот. А вампирам, оказывается, нужна все-таки кровь. Они и там показывают таких вот людей, попривязали, и знаете, как капельница с них капает потихоньку, чтобы они не умерли, их там к чем-то кормят, потому что эта кровь там нужна. В общем-то, ну, жуткие такие зрелища. Самое главное, сколько они пытаются по фильму сделать заменитель крови, потому что людей все меньше и меньше, и потом есть несанкционированный захват, их там прям выпивают эти всякие, ну, бандиты. Одного бандита, когда сажают, вампира, потому что они между собой, там все хорошо. Сажаясь в тюрьму, и он несколько там, месяц пробыл без крови, он превращается в такое ужасное существо и просто умирает. Заменитель не подходит. Зачем я это говорю? Потому что такое ощущение, что мы находимся, вот как те люди по тому фильму, вот мы такие же самые люди, но мы только просто этого не ощущаем. И на это работают абсолютно все системы. Вот смотрите, самое главное чувство у вампира – это голод. Это все, что, чем он руководствуется. Вот он напился, и ему все хорошо. Вот. И вот, то есть это то, что мы с чего начали. Если у тебя есть сила, ты готов служить, готов с кем-то играть, готов кому-то помочь, но когда у тебя нет силы, ты не в тонусе. Говорят, плохое настроение, не в духе. Да у тебя просто нету силы. Просто нету силы. Нету силы. И у человека, кто в плохом настроении, знаете, он как подзаряжается, на кого-то сорваться. И сразу попускает, вы знаете. Потому что я кого-то цепляю за живое, рассказываю ему все, что о нем думаю. Если это цепляет, его энергия переходит ко мне. Есть доноры, да, у кого как. Не все люди вампиры, да, не все. Я бы так сказал, мы заражены этой заразой, но не все. Потому что мы знаем, есть оптимисты по жизни, есть пессимисты. Но и даже оптимиста можно, знаете, выжать до нитки, вот так вот, немножко не туда загулял. Такие обстоятельства, и может сорваться человек, и думаю, ну от тебя-то не ожидал. Вот. А у него просто нету сил. У него появился голод. Почему он сорвал голод? Он срывается и напитывается. И вот мы начинаем друг у друга вот хватать. Но вопрос в чем? Почему у нас-то нету силы? Мы бы были такие хорошие, все заповеди соблюдали, если бы у нас была сила. Куда она делась? Ну мы друг у друга ее порасхватали. Ну так значит, половина должна вот так ходить, половина так, так и все ходят, все друг на друга обрываются. Значит, с нас со всех кто-то чего-то качает. Вот. Вопрос в чем? Каким образом Я лучше прочитаю сейчас некоторые вещи. А в связи с последней лекцией, кто там был на...
Да. Вопросик. А можно же энергию у другого забирать не с помощью скандала какой-то ссоры, а можно просто так, через взгляд, и это вроде как хорошее отношение, но после этого общения человек просто...
Есть добровольная дача, а есть просто рэкет, да. Есть просто рэкет, а есть просто как с большой дороги пришел так... Хорошо, есть в психологии такие понятия, лунный вампир и солнечный вампир. Солнечные вампиры, это которые приходят, ну так просто назвали, это ни к Луне, ни к Солнцу отношения не имеет. Просто такой сленг, такой психологический. Приходит начальник и на всех там наорал, пару человек дернулось, половина там привыкла, и они так весь день не в себе, а начальник ходит, как будто крови напился. И если у него это не получается, он сходит больной, не наелся. Ему не пища, понимаешь, некоторым людям не пища нужна. А вот та власть, знаете, что такое власть? Моя жизнь, твоя жизнь принадлежит мне. Если он только рядом ходит, этот человек, и понимает это, ощущает, ты кормишь его, вот этого начальника, со страха. Некоторые кормят. Если я кормлю добровольно... Добровольно, это любовь, то я беру из неиссякаемого источника. Если я люблю, во мне и прибавляется даже. Но если я его не люблю, а он вампир, он говорит, так не даешь добром, вот тебе, тогда я это иссякаю, он на мне паразитирует. А есть лунные вампиры. Лунные вампиры, они работают на этикете, на правилах, на нравственности, на морали, потому что у каждого человека есть какой-то клише. Он просто не хочет жить по правде, или он не искренний. Вот, вот приходит какая-то бабушка или какой-то там, вот ты приходишь в какую-то церковь, допустим, да, ну в церкви все же должны перед Богом и так далее. Приходит тебе какой-то, начинает тебе кишки мотать, а вот это вот, начинает, и ты слушаешь, слушаешь, ты прямо чувствуешь, что ты засыпаешь и угасаешь. Ты прямо вот так вот раз, а она как знает, или он там, он тебя трогает, вот так вот, ты ж, вот смотри, еще, и как тебе будет все время, будет, не дает тебе заснуть, привлекай внимание. Когда ты говоришь, да-да-да, хочешь, думаешь, отведу взгляд, и, ну, чтобы время, а вот смотри, что ты не смотришь, понимаете? Встречались такие? Вот это лунные вампиры. Он тебя не берет за горло, не шантажирует, ты от него не зависишь, но ты из ложной скромности, из ложного этикета, надо сказать, знаешь, что некогда, у меня есть дело. Что тебе надо конкретно? А вот и начинает рассказывать про все, что попало. Вот. У тебя есть проблема? Чем я могу? Нет, извини. Вот так вот. Ну, нежелание прослыть грубым человеком, понимаете? И это плохо. Это плохо, потому что тебе энергия была дана для чего-то. Когда я отдаю энергию добровольно, по финишу у меня становится ее больше. Потому что я не теряю в тонусе. Я становлюсь счастливым. Добровольно. Это значит, что-то по любви. Мне это хочется делать. А мне не хочется делать, ну потому что так, ну так написали в Священном Писании. Так вот какой-то это сказал. И я вот делаю вид. Я ненавижу это делать, но делаю вид, потому что это надо делать. В последней лекции мы разговаривали по телефону. И там обсуждалась такая статья. Статья вообще системы. Религиозные системы и кармические системы или социальные системы. Там был такой у нас разговор, почему вот с религии уходят, вот в церкви, там вот паства набралась, раз уходят. Я скажу так, что там уходят по тем же самым причинам, по каким уходят просто с обыкновенного предприятия. Это говорит о том, что легально существующие религиозные системы ничем по своей структуре, назначению не отличаются от обычных структур. Ничем вообще. Только уровень лжи там немножко другой. Мы посмотрим сейчас по писаниям. Ничем не отличается. И вот человек говорит, ну система все-таки нужна. Система все-таки нужна. Вот там основатель Ачарьи, вот Иисус Христос, а потом апостолы подхватили там идею, потом другие, как бы мы бы знали. В общем, меня сильно разозлил этот разговор. Как знаете, был такой разговор, один там психолог говорит, вот есть духовная нога, а есть материальная нога. Если ты не будешь шагать духовный, материальный, ты будешь идти по кругу. А я ему говорю, понимаешь, духовная нога – это нога, а материальная нога – это протез деревянный. И протез может даже выглядеть, если он надушит дезиком, даже лучше пахнет, чем потная нога. Но она живая. Вот. Протез не нужен. Если ты полностью духовный, у тебя все так же будет, как у материального. Но ровно столько, сколько надо, и ты будешь идти налегке идти по жизни. И вот я ему написал, я просто в зоопарке написал, и сейчас я вам это прочитаю, потому что я сам не помню, что я ему написал. Вот. Ответ Чемберлену. Пока Вайшнав жив, ну потому что я общался с Кришнаидом, Вайшнав или верующий, или только следующий за Господом, да, Вайшнав это, ну, который вот Бог сказал, и он делает. То есть он живет просто по сердцу. Пока Вайшнав жив, Вайшнав с большой буквы, потому что это человек, который не зависит от систем. Вокруг него нет системы. Есть рев любви, которая через инициативу каждого все устраивает. То есть можно сказать, что вот Иисус, у него была система. Не-не-не, была инициатива. Он не командовал так. Ты туда, а ты туда, ты это сделаешь. Они проявляли инициативу. Он говорит, ну да, да, да. Прабхупада то же самое, там не было системы. Приходили, там была раса служения. Любовь как служение. Приходили и вот я могу это делать. Молодец. Я могу это делать. Молодец, делай это. Понимаете? То есть, когда в человеке проявляется какой-то дар, сам Господь к нему недостающие звенья уже тоже с готовым даром подтягивает. И все, никакой системы не надо, никакого назначательства не надо. Итак, пока Вайшнав жив, вокруг него нет системы. Есть ореол любви, который через инициативу каждого все устраивает. Когда Вайшнав уходит, накал жизни угасает, и за его наследием начинается охота холода и тьмы. Система всегда ходит за Вайшнавом, как тень, как шакал за добычей в ожидании удобного момента. Ну, там был долгий разговор, как только основатель Ачария, какой-то божий человек, аватара Господа ходит, к нему приблизиться нельзя. Как только он уходит, на систему сразу накидываются, не на систему, сразу накидывается на это наследство, ну, раздеребанивают ее и там в своих интересах пользуют, да. Ну, в своих интересах как? Вот это люди, которые пошли за этим, они их приватизируют просто, да? И то, что они там достигли. Итак, снова. Когда Вайшнав уходит, накал... Я все прочитаю, наверное, без комментариев, будет лучше. Когда Вайшнав уходит, накал жизни угасает, и за его наследием начинается охота холода и тьмы. Система всегда ходит за Вайшнавом, как тень, как шакал за добычей в ожидании удобного момента. Овладев наследием Вайшнава, система рассказывает всем, что без нее тот был не состоялся, и она всегда сопровождала и заботилась о нем. Система – это отделенная от Бога энергия. Вайшнав – внутренняя энергия. Вайшнав – это истина, система – ложь. Вайшнав – высокая эмоция, система – это покой. Система – это похоронное бюро, заботящееся, чтобы никто более не повторил того, что сделала Ачария. Она как можно глубже закапывает идею Ачария и на венке напишет, как она его любит, как он ее создал и сделал своей наследницей, и все права на наследство защищены. Все не без Бога, все можно использовать для Бога, но не стоит ставить на одну доску вайшнавов и демонов, любящих жизнь и ищущих покоя. Детей света и детей тьмы. Зачем тратить время на прославление религии, которую Господь рекомендовал оставить, если можно использовать это время на его прославление. Прославление системы – это дарвинизм, лукаво-косвенное объявление ее первопричины, то есть безбожие. То есть система возникает как следствие, когда уходит что-то, когда уходит. Ну вот умер Ачарья, да, всех проспинали, всех это, возникает система и начинает делать бизнес этого дела. И так всегда было, и так всегда будет. И по-другому не будет никогда. Это принцип. И поэтому каждый должен питаться откровениями. И что Иисус, что Прабхупада, он поддерживал инициативу. Это называется прасад. Прасад – это свежее, от Бога, непосредственно чего-то переданное лично тебе от Бога. У тебя должна появиться мысль. И так растет твой талант. И талант – это не роскошь, как это, Остап Бендер, да, не роскошь автомобиля, а средство передвижения. Талант – это средство передвижения твое по жизни. Без этого ты будешь просто на одном месте крутиться. То есть, без системы можно. Можно, даже нужно. Но мы уже в нее попали. Мы в нее уже попали. И вот я хочу сегодня задать вопрос, а всегда ли так было? Нас убеждают, что так было всегда. Что так было всегда, нам рассказывают какой-то, про какой-то первобытный общинный строй. Вот. И потом рассказывают, как надо из системы выйти постепенно. Но мы, как муха в паутине, дергаемся, все больше запутываемся. Я буду сегодня утверждать, что системы никогда не было. Это сама идея привнесенная, чтобы нас вот околдовать, опутать, и чтобы мы никогда до своего дара, до своего таланта не добрались. Что раньше была цивилизация. Я сейчас просто прочитаю. Прочитаю некоторые моменты. Во-первых, контроль. Ни для кого не секрет, что нас... спасибо. Что нас контролирует, да? Угу. Контролирует. Ну и нам оставляют иллюзию, что мы что-то можем решать. Понимаете, мы должны понять простую вещь. Если я не пойму, что глобально происходит в мире, я свою жизнь исправить не смогу. А какая разница, это пускай политики занимаются. А религия вообще вне политики. Да религия самая настоящая политика. Самая утонченная политика. Она делает, это статистика, она делает из религии, кто долго находится. Вы думаете, святые выходят? Нет, из религии не выходят святые. Религия не делает святых. Она делает либо фанатов, либо просто послушных овец. Это тоже статистика. Которых, вот это все, вот они вот такое вот мышление, они закрыты, там таланта не будет никогда, будет сплошное осуждение, либо такое, знаете, то есть есть пассивные, есть активные люди, да, вот, ну, моторика у всех разная. Те идут фанаты, те идут так. Или просто уходят и как-то занимаются своим делом. Чем-то хотят, общественно полезным занимаются. Всеобщий контроль. Ну, например, я люблю привязывать к конкретным действиям. Можно, конечно, я сейчас привяжу к священным писаниям. Ну вот у нас, вот на Украине. Вот идет война, вот наконец они договорились, что сейчас перемирие. Да? Какое перемирие? Когда вот просто посмотрите правде в глаза. Посмотрите правде в глаза. Кто у нас? Вот Коломойский, да? Во-первых, все евреи. Да? Можно сказать, все евреи, еще раз скажу, самые умные, об этом еще посмотрим, самые умные, самые хитрые, наверное, не самые умные, потому что что такое ум? Ум это жить счастливо, за свой счет, за свой счет, понимаете, умные? Не хочется про политику, но придется. Коломойский имеет свои деньги, имеет свою армию, 15% Украины принадлежит просто ему. У Порошенко нет своей армии, там 1.5% нету, у других нету. Сейчас просто по законодательству Украины ты не можешь иметь пост, если у тебя другое гражданство. У него 3 гражданства, да плевал он на это. Он просто сейчас захватывает Укрнафту, да, нефть, просто завел свои войска. И плевал он на украинские войска в Киев, захватил эту Укрнафту. И Порошенко еще матом ругается. И Порошенко сказал: ай-яй-яй, я буду спросить НАТО, чтобы они мне выделили вооружение, что, понимаете, просто 2 еврея не поделили нефть. И все. А мы война, у нас патриотизм. А вообще 15% Украины, я оговорился, принадлежит этому, который прикрывал этого нашего Януковича. Ахметова, да. Ахметова. И это его Донбасс, и все. И до сих пор на 15% принадлежит. Бомбят Донбасс, на производство Ахметова ни одна бомбочка не упала. Угу. И до сих пор. А у него армии нет, у Ахметова. Но когда пришли брать его предприятия сюда, там и правый сектор, и все такое, они их так, фу, пошли отсюда, и все, понимаете? И мы говорим, война, вы понимаете? И мы думаем, мы сейчас чего-то, а там просто, это, знаете, всего лишь на первый взгляд. То есть страна, как Украина, не существует, как, впрочем, и Россия. И как другая вся, сейчас корпорации, и все они возглавят, все религии, все эти. Ну, говорить правду, так правду. Значит, а вот мне звонит этот человек, он тоже защищает евреев. Я не против евреев. Евреи нормальные люди, пока они не в системе. Система, как лакмусовая бумажка, проявляет, то есть он перестает быть человеком. Вот перестает быть человеком. Я знаю таких людей. Вот он был в системе, это все невозможно. И у него просто срывает мозг, взрывает мозг, он такой властный становится. Знаете, власть — это самый суровый вампиризм, такой самый вкусный вампиризм, самый такой насыщенный, он просто вот так вот купается. И знаете, столько энергии, вот он вампир. Он распоряжается судьбой человека. Нельзя, 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 и наслаждается. Кто-то пришел, он говорит, можно. И тогда человек, которому сказали можно, он отдает добровольно ему всю энергию. О, мой там босс, понимаете? Вот это вампиризм. Власть. Стремление к власти. Вот первый признак. Можно, конечно, говорить, что евреи такая же нация. И все нации говорят, что евреи, да, одна из наций. Но евреи говорят, спасибо тебе, Господи, что ты отделил нашу нацию от остальных. Вот мы, а вот гои. Это такая молитва есть, понимаете? Это единственная нация, которая генетически другая. Генетически другая. Я вам сейчас скажу, что эта нация искусственная. Искусственная. И она способна к подчинению. Как только в человеку можно внедрить мысль, что я избранный народ, зачем это делается? Чтобы когда я убивал всех остальных, у меня не возникало, совесть мне ничего не говорила по этому поводу. Понимаете? Совесть ничего не говорила. Путин, вот с Путиным, не хочется мне про них говорить, но я скажу, потому что именно у всех у нас сейчас, так позаботились, уже давно немножко по капельке еврейской крови есть. Потому что это не обязательно половым путем передается. Это менталитет. Это ты общение. Как один из депутатов в Запорожье баллотировался, его говорят, а вы, батенька, не еврей? Он говорит, по происхождению нет, но по духу да. Все засмеялись и сказали, ну хоть честно правду сказал, понимаете? Вот. Просто посмотреть. Да, с точки зрения там, с точки зрения Библии это избранный народ, понятно, но с точки зрения других религий, вот Бхагавад-гита говорит, нет, все души, все чистенькие души, национальность — это такое дело. Ну скажите мне, почему все банки под евреями, почему все правительства, почему все религии под ними? Почему? Все, нет исключений. А вот пожалуйста, а вот банковская система, скажите, это не вампиризм? Это не дойка, вот этот вот процент? Все к этому привыкли, без банков уже не могут, мы все подсажены на это дело. Это не вампиризм, что мировая банковская система, Ротшильды, там, Морганы, да, они доят весь мир, и весь мир ничего не может с этим сделать. Потому что они исполняют указ Моисея. Я зачитаю. Указ Моисея. Вот второзаконие, да? Так, сейчас, минуточку. То есть это написано открытым текстом, это не скрывается. Чтобы мы не строили иллюзий. Так, да что ж тут... Сейчас. Угу. Во-первых, смотрите, чем отличаются евреи, я сейчас хочу сказать, чтобы мы брали с них пример. Они свой народ стараются не развращать, хоть не получается, но не развращать. В Израиле вот это гомосексуализм, но если ты уже где-то оженился в другой стране, но в стране запрещено, и они их презирают в Израиле. А везде пропагандируется. То есть на уровне страны этот народ охраняется. То есть ему говорят истину. Еще истина, которую говорят евреям, и которая забыта в христианстве, в мусульманстве, в вайшнавизме, забыта. Вот я вам зачитываю. Что говорит этот Моисей? «Твердо держите в душах ваших, чтобы вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил с вами Господь, никакого, дабы не развратились вы и не сделали себе изваяние, изображение какого-либо кумира, представляющего мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-то либо птицы крылатой, которая не летит. Во всех религиях есть изображение, есть изваяние, у евреев нету. И это правильно. Единственный Бог, никаких икон, ничего. Понимаете? Берется истина, а вы давайте. Второй момент. Ну и я просто все не буду читать. Еще, что надо нам взять у евреев, как правильное. Но вот это то, что не надо брать. Как говорят, и истребишь все народы, которые Господь, Бог твой, дает тебе. Это происходит. Это происходит руками. У евреев руки реки крови. Причем все войны организованы ими, но сами они практической части не принимают. Как они принимают, как они это делают? Возьмите сейчас вот Израиль. Вот сейчас Израиль. Если взять протяженность фронта, который вокруг Израиля, там вот эти арабы все, тысячи километров. И арабы воюют друг с другом. Если все арабы объединились, они бы Израиль просто затоптали. Но они так делают, они разделяют их, и они между собой там уничтожают. Потому что коренной народ, землян, невозможно уничтожить. Надо просто разделить на две части и стравить друг с другом. Никого. Взяли, откусили кусок славян, назвали Украину, воспитали, вот они пошли. Воспитать в рабстве и пустить. Потому что самим победить нельзя, невозможно. Это пишет Бисмарк. Бисмарк, он в этой, ну, в этом вопросе. И я говорю, а вот к чему это, какая тут духовность? Мы это делаем в семьях, мы это делаем предприятие с предприятием, конкуренция, да? Почему бы всем дружбы не подняться? Мы друг друга едим, религии друг друга едят. И это делается кем? А евреи вот в Израиле, вот они там хохочут над ними. Евреи в Украине хохочут на это, разделили народ пополам, и вот они там бьются. А в это время вывозятся из Украины вот. А кто бьется с кем? Свои со своими. Ну где мозг у людей? И самое, понимаете, где мозг? И кто виноват?
Карман.
Не, кто виноват? Да ты же виноват. Я сейчас буду прославлять евреев. Они молодцы. Они прекрасно справляются со своей функцией. Хоть их говорят, змеиное отродье и все такое, но это такая функция. И они прекрасно справляются, чтобы у тебя наконец мозг появился. Что ж ты делаешь? Что ж ты делаешь? Еще раз расскажу об их функции. Это правильная функция. Я говорил о войне. В войне погибают только уже мертвые люди. Потому что ты, это человек без призвания. Ты влип в систему, тебе там захорошело, приходит война и говорит, о, это мой. Ты вор. Не страшись их, ибо Господь твой среди тебя, Бог великий и страшный, и будет Господь Бог твой изгонять перед тобою народы, сии мало истреблять народы мало-помалу, что и происходит, да? Не можешь ты истребить их скоро, ну, постепенно, да? Ну и дальше-то, и дальше такие страшилки, просто не хочется читать. А дальше финансовые наставления этого же Моисея, да? Моисея. Кстати, в этом, в Коране прямо противоположное. Не дай Бог под проценты кому-нибудь. Бог не любит этого. А Моисей, не стесняясь. Это что? Второзаконие, глава 15, текст 6. «Ибо Господь Бог твой благоволит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и господствовать будешь над многими народами, а они над тобой не будут господствовать». Факт. Еврейский вопрос был закрыт недавно. Давно в Советском Союзе он был закрыт Ельцином. Евреем Ельцином. До этого он стоял. Было много еврейских поселений, никто их не трогал, но до этого смотрели, чтобы они к власти большой концентрации не было. В Кременчуге, мне вот рассказывают, был просто такой случай, когда вот демонстрация, все ура, с транспарантами, и какая-то мама пришла, там, ой, там, дочь, и вся, и, в общем, по-еврейски. Ее просто сразу убрали. Раньше заботились, чтобы они не были при власти. А сейчас они победили. Почему? Кто виноват? Мы превратились в овец просто. Не они виноваты, не какие-то инопланетяне, не какие-то религии извращенные. Мы сами виноваты. Мы виноваты. Почему ты не слушаешь Бога? Почему ты слушаешь вообще кого-то другого? Ты что, не знаешь, что кругом одна ложь? Итак, откуда это все пошло? Откуда это все пошло? Ну, я не буду рассказывать. Ой, а времечко уже идет. Вот, просто некоторые факты. Ну, для вас, наверное, не секрет, что что космонавтика как-то заржавела. Вот мы вырвались в космос, стали летать уже. И уже лет 10 мы уже всю нашу систему, и вдруг раз, и прекратили почему-то организованно летать. Почему? Сразу во всем мире. То есть рост производства технического, рос, и потом раз, вот так вот, осталась одна горнодобывающая, косметика, все такое. Почему? Нам оборвали, не надо летать. Потому что нам не надо знать, что творится на Луне. Нам не надо знать, потому что это связано, потому что идет оттуда. Вот смотрите, я сейчас читаю. Это пишут ученые. Это официальные лица пишут. Это пишут историки. Вот, например, почему история об Атлантиде не стала частью официальной истории? Потому что, вот все об Атлантиде же знают. И ни с одного источника, что там Платон когда оговорился, ни с одного источника, с других народов в истории это написано. Потому что это знание систематически подавлялось и уничтожалось. Астроном Карл Сайган сказал, что текст, детально описывающий Атлантиду, это, ну, начало цитаты, настоящая история человечества за последние 100 тысяч лет, был уничтожен вкупе с тысячами других, когда Великая Александрийская библиотека в Египте была уничтожена в 391 нашей эры. Как только нам станет известно об этих передовых цивилизациях, что стояли сотнями тысяч лет. Инопланетное вмешательство в их гибель, все наши взгляды на мир и на самих себя изменятся, как и понимание того, что происходит и управляет нами сегодня. Когда я спорил с тем человеком, не спорил, мы так дискутировали, нужны системы, не нужны, мне были приведены очень много аргументов в пользу системы. А вот это надо, разве плохо, нам хлебушком снабжают, а вот там теплом снабжают, а вот это плохо, разве? Один ученый человек пишет насчет системы, что система, фотонинская в принципе система, она складывается из позитивных фрагментов. Знаете, такой Титаник, который везет рабов куда-то на смерть. Тут они занимаются каким-то бадминтоном, тут они изучают какое-то священное писание. А куда ты едешь? Нам берут фрагменты и показывают вот так вот. Но покажите нам все. А все нам не показывают. Да нам вот все показывать. Да нет, про динозавров мы ничего не знаем, про пирамиды мы ничего не знаем, которые, кстати, на Марсе такие же самые абсолютно странно, да? Почему мы многое ничего не знаем? Почему историю мы не можем сложить до кучи? Всем все известно. Почему священное писание от Адама вот оно началось, а про динозавров нет, а про пирамиды нет? Как это? И вот они глаза уже мозолят. Почему нет? Почему этих фрагментов нет? Значит, эти фрагменты очень важны для нашего одурачивания. И вот в Бхагавад-гите есть интересная такая штука написана. Тут Кришна рассказывает о себе. Он говорит, вот что такое самое-самое? Он говорит, из мошенничества я азартная игра. Нас ловят на азарт. Знаете, что такое азарт? Там явно дурят. Но у тебя уже руки трусятся, ты видишь, на твоих глазах обманывают, и думаешь, луне-то повезет. Так? Вот. И вот Прабхупада пишет, существует множество мошенников разного типа. Но из всех типов мошенничества азартная игра стоит выше всех. Знаете почему? Потому что ты лезешь добровольно сам. И в этом ключ. Потому что когда тебя просто так вожьями тянут, ты выберешься, ты понимаешь. Но когда ты сам влез, вот там ты попал. Когда ты лезешь, ты подписываешь какой-то договор, и все, ты как с законом сам себя связываешь, и уже ты оттуда не выберешься. И вы знаете, меня восхищает, как евреи опутали все человечество. Это азарт, именно азартом. Они вот предлагают это. Или вот, например, вот смотрите, почему нас восхищает Остап Бендер? Остапа Бендера знаете? Жулик. Но знаете, как он делал? Он же делал, брал у тех людей, которые в суд не подадут. И у Остапа Бендера, знаете, есть не прототип, а после... Есть такая реальная история, я читал в газетах, это у него было несколько артистов даже, группа гастролировала, которая ни разу не изымала деньги одним и тем же путем. На каждое изъятие денег, крупное изъятие денег, у какого-то конкретного лица, они придумывали целую историю. Его фамилия Тасманов, и кличка Талисман. Талисман. Например, вот какой сценарий. Два раза в одном городе они не гастролировали. Они... 30 лет, они обогатились, дальше некуда, и кто-то там спалился, пожадничал, задаток не вернул. Например, вот когда это было в советские времена, когда раньше в лотереи разыгрывались, да, потом приходят газеты, все смотрят серия, номер, да, вот каких-то два армянина, грузина там как смотрят на газету в сберкассе, как бы случайно, когда проходит этот самый клиент, который подпольный миллионер, это говорит, зачем мне еще одна Волга? Зачем она мне не нужна? А потому что по тому законодательству, если это выиграл, если конфискат будет, то она остается, да, выигранная, это святое, выигрыш. Он сразу раз, а можно купить? И там напечатанный билет, вот оно сходится, все, да, все сходится. Он, да, зачем, вот так вот они, да, ну и в общем раз, и он у них покупает втихаря, потом идет в сберкассу, и только там обнаружит, что вообще билет липовый. Вот. Или кто-то говорит, вот среди каких-то сотрудников, вот мой шеф поручил меня, он там зав главного врача вот этой вот крупного города в больнице, и это говорится в очереди, как где якобы, ну, случайно вот этот миллионер там какой-то подпольный, опять же, в советские времена, да, он идет туда, выходит главврач, у него тут в халате наука и жизнь, он какие-то, вы без меня там не начинайте, ну, тут понимает, что вот главврач, куда он денется, все, потом идет туда, билет липовый, и выясняется, там такого главного врача никогда не было. И вот эти сценарии никогда не повторялись. Вот это мошенничество. Это высшее, когда клиент идет сам. Вот мы все абсолютно попались сами на бесплатное чего-то. И попались от недостатка. Мы чего-то хотели. Мы забыли, что Бог знает нашу нужду всегда. И у нас всегда все это есть. Но мы хотим что-то вот получить, какой-то куш. Нам не хватает, мы не испытываем счастья от того, что у нас есть, потому что мы, наверное, с этим что-то неправильно делаем. Мы, наверное, это делаем без любви. И мы попадаем на мошенничество. Нас нельзя поработить физически. Ни в кандалы, ни во что. Но мы попались на мошенничество. Надо сделать перерыв, а мы потом продолжим более конкретно.